Утро было жарким. Духота витала в воздухе, как растворенная бесцветная патока. В сентябре обычно уже не бывает так жарко, особенно в конце. Миссис Ирен Спектр не спалось именно от духоты. Кондиционер не включался никогда. Это разносчик страшных вирусов. Она бросила взгляд на светящийся циферблат часов и встала с постели. Привычно почистила зубы, тщательно прошлась по ним ниткой, умылась, намазала свое веснушчатое лицо увлажняющим кремом и долго расчесывала непослушные рыжие волосы, собирая их в конский хвост. До работы оставалось еще 3 часа. Она вполне успеет на утреннюю пробежку, затем выпьет чашку эспрессо и отправится в метро на Манхэттен. Сегодня не будет много клиентов. Такие лысые дни Ирен всегда чувствовала. Она могла бы поехать на своем новеньком «Пежо», но миссис Спектр ненавидела пробки. Они ее раздражали. Тем более она привыкла вот уже в течение 10 лет ездить в свою небольшую контору в здании небоскреба именно на метро. Ирен не изменяла этой привычке. Она надела через голову майку, затем повязку на голову, поправила узкие шорты, завязала шнурки на старых кроссовках и спустилась на лифте вниз. Консьержка ее не заметила. Впрочем, как и никого здесь. Ирен это раздражало. Им достаточно платят, чтобы они не сидели для мебели и удосужились здороваться с жильцами. Бескультурщина. В парке мимо нее пробежал парень в наушниках, в черной футболке с длинными рукавами и спортивных синих штанах, с белыми тройными лампасами по бокам. Прям как во времена ее молодости. Ирен не понимала, зачем бегать и слушать музыку, когда можно наслаждаться утренней тишиной, пением первых птиц. Можно думать, мечтать, следить за правильным дыханием. Ровно 30 минут она будет идти спокойным шагом, а потом побежит до круга с фонтанами. Там она выпьет минеральной воды из бутылки и снова еще 20 минут бега. Потом вернется домой, примет душ и поедет на работу. По дороге зайдет в булочную и купит черный хлеб грубого помола к обеду. Как же душно сегодня. Тело стало липким и, казалось, на кожу садится пыль. Ирен смотрела только вперед, ничего не замечая, только прислушиваясь к журчанию фонтана. Через 5 минут она поровняется с ним и сделает ровно 5 глотков воды. В нескольких шагах от нее кто-то лежал на скамейке. Ирен старалась не смотреть. Это отвлекало, а она любила бегать в полном одиночестве. Она специально выбирала именно этот парк. Здесь всегда тихо. Взгляд все равно невольно возвращался к чернеющему силуэту. Ирен поправила очки кончиком пальца. Какое ей дело до того, кто там лежит? Может, это бомж или наркоман. Может, даже стоит свернуть и сменить маршрут. Но ведь это неправильно. Нельзя нарушать ритуал, повторяющийся изо дня в день в течение нескольких лет. Так говорит ее психолог. После развода нужно упорядочить свою жизнь и распределить ее по часам, чтобы время ценно использовалось. До сих пор миссис Спектр это помогало не думать о бывшем муже и его новой жене, которая моложе самой Ирен лет на 15. Остаться одной в 45 лет, без детей, даже без собаки, это довольно паршиво, и Ирен вот уже несколько лет сидела на антидепрессантах. На скамейке, кажется, лежит женщина, и это странно, но Ирен нет до этого дела. Она пробежит мимо, как всегда, чтобы ровно в 7:00 быть у фонтана. Женщина не двигалась, и теперь Ирен видела светлые длинные волосы, неестественно вытянутые босые ноги, свисающую со скамейки тонкую руку, которая задевала пальцами газон. В них что-то поблескивало. Черт, очки запотели. Миссис Спектр сняла их и на ходу протерла низом майки. Поравнялась со скамейкой и остановилась. Ей стало не по себе. По спине поползли мурашки, а сердце тревожно забилось в горле. Где-то вверху громко закаркали вороны, и Ирен овладела паника. Она еще не поняла, почему, а когда подошла ближе, к горлу подступила тошнота, и ее вырвало прямо на газон. Ирен никогда не видела труп так близко, а то, что это труп, не вызывало никаких сомнений, потому что под скамейкой растеклась темная лужа крови. Она образовалась под посиневшими пальцами, которые судорожно сжимали сверкающие в утренних лучах солнца лезвие стилета. Несколько секунд согнувшись пополам, миссис Спектр смотрела на эту руку, а потом перевела взгляд на лицо девушки и громко закричала.
«Ты не можешь поехать туда в этом, матрёшка! Ты хоть в зеркале себя видела? Открывай шкаф, будем искать что-то посексуальнее, чем джинсы и твоя подростковая футболка. Это тебе не школьная дискотека. Ты правда решила поехать на самую крутую вечеринку в джинсах и сандалях с дурацким хвостом на макушке? Ты хоть знаешь, кто там будет?»
Я пожала плечами. «Да мне как-то фиолетово, кто там будет. Никогда не бывала на закрытых вечеринках. Самое большее, где меня носило, — это клубы. И то несколько лет назад. Алекс не жаловал тусовки, а если мы куда-то и выбирались, то чаще в бильярдную с его друзьями или в ресторан. Это бывало нечасто. Алекс — коп. У него никогда нет свободного времени. Возможно, это была основная причина, по которой мы расстались. Точнее, я ушла от него 2 года назад. «Ты сказала, будем отрываться, и я решила, что мы едем в обычный клуб. У меня все в этом стиле». Ли нахмурилась и посмотрела на дисплей смартфона. «Мы опоздаем, и нас не пустят. Переодевайся. Черт, ну неужели у тебя нет платья, туфель на шпильке? Не знаю, ну уж точно не твое тряпье в стиле хиппи». «Может, все же поедешь без меня?» Я затаилась в надежде, но Ли фыркнула и развернула меня к себе, окинула скептическим взглядом и по-хозяйски влезла в мой шкаф. Несколько секунд она ворчала по поводу моего ужасного вкуса, а я смотрела на ее ярко-красное платье, лаковые туфли и маленькую сумочку на тонкой цепочке и думала о том, что сама никогда такое не надевала. «Вот, примерь. И давай побыстрее, матрёшка!» Швырнула мне черное платье в мелких блёстках, и я искренне удивилась его существованию. Видно, валяется со времен моих свиданий с Алексом. Не помню, чтоб я его надевала. Даже бирка до сих пор не оторвана. «Так, теперь обувь. Это не то, и это не то. Вот, нормальная обувь. Каблук, конечно, не ахти, но все же сойдет. Повернулась ко мне, а я как раз натянула платье через голову. «Ну вот, совсем другое дело. Матрёшка, ты же красавица. В колледже все мальчишки с ума от тебя сходили. Бэби Фейс. Помнишь, как тебя называли?» «Матрёшкой называли», — проворчала я и сунула ноги в туфли. Поморщилась, представляя, как намучаюсь с ними. Ли подошла ко мне вплотную и распустила мои волосы, взбила их руками, несколько секунд смотрела на меня, и я отражалась в ее светло-карих глазах. «Ты красавица, и ты дура, что не воспользовалась тогда предложением мистера Стэнли из агентства. Ты бы сейчас украшала обложки журналов и подиумы, была бы покруче Милы Йовович и Саши Пивоваровой. Это я тебе точно говорю. Поверь моему опыту». Я вспомнила, как мать таскала меня по модельным агентствам, как орала на меня, чтобы я не ела на ночь, называла жирной коровой, накручивала мои волосы на бигуди каждый вечер и мазала меня всякими вонючими отварами. Она хотела, чтобы я стала звездой. Продать меня подороже, чтобы больше не мыть полы в ресторанах, чужих квартирах и не спать каждым встречным папой за сотню баксов, а иногда и того меньше. Приводила в дом своих любовников в ничтожной надежде, что кто-то из них задержится дольше, чем на пару месяцев. Пока я не выросла и не уехала учиться, мать ваяла из меня некое подобие того, чего сама не добилась. Я как сейчас помню ее перекошенное от злости лицо и неизменную сигарету в руках. «Ты — ничтожество, Кэт. Ты просто идиотка. Мистер Стэнли хочет сделать из тебя звезду, а ты...» «Мистер Стэнли — уродливый жирный педофил, который хочет меня трахать и платить тебе за это деньги, понятно? Я уезжаю учиться и жить нормальной жизнью. Нормальной!»
«Нормальной? А что ты называешь нормальной жизнью, Кэт? Мыть полы? Стать посудомойкой? Официанткой? У меня нет денег оплачивать тебе университеты. У меня нет ничего, Кэт. Твой ублюдочный отец оставил меня с кучей долгов, 2 детьми и свалил в неизвестном направлении. Когда Питер умер, у нас ничего не осталось. Все ушло на лечение. Я смогла дать тебе только внешность. Пользуйся ею. Продай подороже, Кэт. Ты не посмеешь так со мной поступить. Кэт, я подписала контракт с мистером Стэнли.
Пусть он засунет его себе в задницу, а деньги на обучение я заработаю». Звонкая пощечина, взгляды полные обоюдной ненависти, и я с рюкзаком, бегущая по лестнице вниз, а вдогонку истеричный голос матери.
«Ты не оставишь меня! Ты не смеешь вот так уезжать, Кэт! Катя!»
«Если бы ты не была такой эгоисткой, такой жадной, отец бы не бросил тебя». Я снова сфокусировалась на Ли. Та продолжала смотреть мне в глаза. «Ты такая красивая, матрёшка. Если бы ты знала, какая ты красивая. Тебе даже краситься не нужно». Я кивнула и обняла ее. «В вашей жизни есть люди, которые вас согревают. Их ничтожно мало. Возможно, единицы. А возможно, их и вовсе нет. Но они дают тепло, уверенность в завтрашнем дне, свое плечо. И как бы низко вы ни упали, они протянут вам руку, чтобы поднять вас. Мне повезло. У меня есть Ли». «Ли, я так соскучилась по тебе». Ли не замолкала. У нее была совершенно невыносимая привычка болтать без умолку. Она вела свой старый «Шевроле» по улицам Нью-Йорка, окутанным знойным маревом, испаряющимся от раскаленного за день асфальта, врубив музыку, и заодно перекрикивала басы и поглядывала на меня из-под изогнутых, тщательно прокрашенных ресниц. Я, конечно, ужасно по ней скучала, но сейчас мои мозги окончательно расплавились от июльской жары и от собственных мыслей.
«Матрёшка!»
Я повернулась к ней и натянуто улыбнулась. Просто устала за последние дни. Ужасно. Ли надула губы и прикрутила слегка музыку.
«Ты вообще представляешь, куда мы едем? Ты никогда в своей жизни не бывала и не побываешь на такой вечеринке, Катя».
«Никогда. Я сама чудом получила приглашение и для тебя одно выдрала. Ричард — жуткий скот и жадина, но я, мать его, заслужила, и он об этом прекрасно знает».
Ричард — начальник Ли. Тварь еще та, притом неблагодарная. Я была с ним знакома. Из тех ублюдков, которые считают работников рабами и своей собственностью и выжимают из них последние соки. По принципу «незаменимых нет», но если ты хочешь отпуск, то ты единственный и неповторимый. Впрочем, Ли умудрялась из него вытаскивать все, что ей причитается. Мы, иммигранты, хорошо изучаем права и законы той страны, в которой живем, потому что отыметь пытается каждый работодатель. Мне повезло, я работаю в муниципальном учреждении, где с правами работников носятся как с писаной торбой. Ли повезло намного меньше в этом плане, но она своего не упустит. Я бросила взгляд в боковое окно. Мы как раз проезжали мимо Центрального парка. Тело Аниты нашли именно здесь. Она словно и не пряталась, как будто специально пришла и ждала, что кто-то ее остановит, помешает. Я словно видела ее хрупкую фигуру вдалеке между деревьями, как она ходит там с плеером в ушах, в черной длинной юбке и свободной блузке. Ветер треплет ее светлые длинные волосы. На нее никто не обращает внимания, а ведь она сжимает в пальцах стилет, и с него капает кровь. Медленно, капля за каплей.
«Ты меня совсем не слушаешь!»
Я вздрогнула и повернулась к Ли.
«Что происходит с тобой?
Это все эта пациентка, да? Которая порезала вены?» Я выдохнула и откинулась на спинку сиденья.
«Да». «Тебе нужен отпуск. Обязательно. Ты должна отдохнуть от этих невменяемых деток и их родителей. Хочешь, уедем вместе? Куда угодно. Давай к тебе на родину, а? Когда ты там была в последний раз?»
Я усмехнулась. «Родина. Как пафосно звучит». Я даже не помню, как выглядят улицы в моем родном городе. Не помню запах сирени и цветущих каштанов. Помню двор с покосившейся березой и скамейкой, выкрашенной в синий цвет. Помню окна нашей квартиры. Но меня туда не тянет. Совсем. В отличие от моей матери, которая чуть ли не каждый день причитала о том, как ей хочется вернуться, и при этом даже не звонила своим подругам и нашим родственникам.
«Они попросят денег, Катя». «Обязательно попросят, а я не смогу отказать. Все думают, что мы тут в золоте купаемся».
Я так и не поняла, она хотела, чтобы они так думали или злилась на них за это.
«Куда мы едем?» — я решила сменить тему.
«Наконец-то! Я уже думала, ты никогда не спросишь. В Вудсайд, в шикарный особняк, на закрытую вечеринку. Ты даже не представляешь, с кем мы заключили сделку. Имя Данте Марини тебе ни о чем не говорит?»
Я резко повернула голову и уставилась на Ли.
«Да, ты не ослышалась. Марини заключил с нами сделку еще несколько месяцев назад. Слышала рекламу? Ола, ола, если он привел вас в Доминос, вы обязательно поиграете этой ночью, но совсем в другие игры».
Смутно припоминала. Реклама сети ресторанов, которая совершенно не походила на рекламу, а скорее на трейлер к эротическому триллеру с высоким рейтингом.
«Да. Это моя работа, моя идея!»
Я снова кивнула и от неожиданности судорожно сглотнула. «И какой он? Данте Марини?» Имя отскочило от языка, завибрировало, почему-то заставило сердце биться на пару ударов быстрее.
«Я с ним почти не общалась, видела один раз. Он невероятный, опасный, красивый, наглый и неприлично богатый сукин сын. О таких мечтают по ночам, закрыв глаза, ритмично двигая рукой у себя между ног».
«Ли...» Она расхохоталась и снова врубила музыку погромче.
«Сексуальный, умопомрачительный итальянский жеребец, который покрывает только самых дорогих кобылок. Ах, почему я не звезда экрана? Надеюсь, он сегодня будет на этой вечеринке, потому что я планирую подобраться к нему поближе».
Ли плотоядно облизалась и посмотрела на меня.
«А как же новый бойфренд?»
«Никак. Сексуальные только его фантазии.
который пока что он пишет мне в личку на Фейсбуке. Мы еще не встречались. А мне нужно тело. Молодое, сильное, голодное тело. Хотя этому телу вряд ли понравится мое, но попробовать стоит. О, мы почти приехали.
Я нервничала. Не просто нервничала, а у меня даже руки подрагивали. Я несколько недель думаю об этом человеке, не зная, как к нему подобраться. И сейчас вот так запросто еду на закрытую вечеринку в его особняк. Мне повезло? Или это совпадение?